Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И на связи с нами сегодня Павел Крючков, наш дорогой коллега, редактор отдела поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, автор блестящих литературных программ на радио «Вера». Павел, мы об Ане Ахматовой сегодня говорим, и вы знаете, поскольку вот такой у нас юбилейный год, 75-летие Великой Победы, невозможно не вспомнить о тех стихах, которые она создавала в то время, когда, ну, в общем-то, это было, наверное, крайне непросто. Вот начинается война. Ахматова, она ленинградка. Как она потом скажет в той же поэме «Без героя» о ленинградской симфонии Шостаковича, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. Вот так вот эти слова знаменитые. Знаменитая ленинградка, на мой взгляд, они абсолютно применимы и к ней самой. И во многом благодаря тем стихам, которые, как только она их породила, они моментально разлетелись. Вот стихотворение «Мужество», например.
Да, вы знаете, я вот перед тем, как перейти к мужеству, скажу вам, что я в эту минуту, когда вы рассказывали, вспомнил, что я читал, ну вот, собственно, наверное, у звукоархивиста Шилова я это прочитал, он напомнил эту историю, что она однажды в начале войны читала по радио, когда шли обстрелы. Эта запись не сохранилась. Но вы можете себе представить, вот что, что было бы, если бы она нашлась, да? То есть голос Ахматовой, читающий в микрофон стихи, и мы явственно слышим разрывы бомб и снарядов. Слова ее, «Я была тогда с моим народом, где народ, к несчастью, был», они применимы ко всему и всегда. У нее первое военное стихотворение родилось еще до эвакуации. И оно было написано в традиции пушкинской и допушкинской, даже, я бы сказал, державинской традиции. Это было стихотворение «Клятва». И оно было обращено к женщине, которая... То есть оно как бы обращено к женщине, которая прощается со своим любимым, уходящим на фронт. После этого Ахматова уезжает в эвакуацию, и там в 1942 году она создает «Мужество», стихотворение, которое, когда она писала, она говорила в то время, находящейся тоже в Ташкенте, своему другу и редактору Лидии Чуковской, что «я вот сейчас пишу стихи о русском слове». Я хочу заметить, что во всех публикациях, если я не ошибаюсь, и в ранних, вот в советских, это слово, слово, оно идет по-евангельски с большой буквы. Сохранилась такая запись, сделанная в Комарове, в пригородном ленинградском, где у нее был маленький литфондовский домик, ей выделили, сделанная, представьте, Алла, в День Победы, то есть 9 мая 1965 года. Это последний День Победы в ее жизни. В этот день приехал к ней Лев Шилов с магнитофоном. Она ему довольно много читала, даже испугалась объему, который он попросил ее прочитать. В частности, прочитала ему большие куски из «Реквиема». И вот она прочитала ему этот свой цикл, который начинался с «Клятвы», еще созданной в Ленинграде, и там дальше и «Мужество», и «Щели в саду вырыты», детям посвященные. Вот этот цикл «Ветер войны». Давайте послушаем кусочек этой записи, сделанной в Комарово 9 мая. Она даже, по-моему, мы сейчас услышим, там в самом начале говорит, где она это читает. Она и книжки, когда надписывала, всегда говорила, надо писать где и когда. И вот она говорит, где она читает, называет место и называет дату. И читает вот эти два маленьких, ну, клятва совсем крохотная, и читает «Мужество». Это одна из ее тоже вот самых последних магнитофонных записей. Давайте я сейчас это включу.
Я прочту стихи из цикла «Ветер войны». Они написаны во время войны в Ленинграде и Ташкенте и войдут в мою новую книгу «Бег времени». Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове. Клятва. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
Я сейчас вспоминаю, что когда-то на одном из дней рождения ее в Комарово, я вот и в этом году ездил, ну, конечно, вот в новом режиме, вот в этом пандемийном, мы там записывали в честь Ахматовой, как и приношение ей, такой специальный вечер на фоне ее домика. Я вспоминаю, что однажды на одном из таких вечеров Анатолий Генрихович Найман, говоря об этом стихотворении, которое мы слушали там на поляне вместе с комаровцами, из динамиков, он сказал, что вот эти строчки «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова» каким-то таким воздушным путем, да, но вот совсем таким потусторонним путем отсылают нас в том числе и к теням ее погибших современников, погибших совсем в другом раскладе временном и событийном. Я имею в виду убитого в 21-м году Николая Гумилева, «Не страшно под пулями мертвыми лечь», и оставшегося бездомным и канувшего в неизвестность Осипа Мандельштама. Я думаю, что эта догадка очень верна и точна. Это к нашим с вами вот разговорам о том, что она ничего не забывала, и нигде никакие нити не прерывались.
Не случайный эпиграф к поэме «Без героя» из эта фраза из герба фонтанного дома, герба Шереметьева
«Бог сохраняет все».
Да, да, удивительно. Причем, ведь смотрите, это 65-го года запись, в 66-м она умирает. К этому моменту уже нет Пастернака. То есть она остается, ну, то есть кольцо, оно как бы сужается, да, вокруг нее все меньше тех людей, с которыми она начинала свой путь. И при этом появляются
молодые. Во всяком
молодые.
Случае, в поэзии-то уж точно она остается практически одна.
Практически
потому, что
одна.
Мы не будем, потому что говорить всерьез о людях, ну, там, вроде Сергея Городецкого, здесь не приходится. Просто это не серьезный был бы разговор. Но людей, создавших поэтические вселенные, а она принадлежит к таким людям, она осталась просто одна.
Очень непростые у них отношения ведь были с Пастернаком. И дружба, и при этом, я не знаю, был ли там соперничество, ну, наверное, можно это допустить, предположить. Здесь вы лучше меня расскажете. Но ведь уход Пастернака для нее становится таким невероятным ударом.
Ударом и вы знаете, ударом и событием, потому что вообще, ну, она как-то воспринимала вот такие вещи, как переход. Ведь что такое смерть в ее понимании человека верующего? Это переход из одной жизни в другую. Из жизни, в которой ты с человеком мог общаться, наблюдать его живого, непосредственного, со всеми причитающимися к этому делу, да, человеческими чертами, естественными, смешными, горькими, нелепыми, невероятными и прочее, в ту жизнь, общение с которой и с ним в этой, в той жизни другой, вечной, возможно, только на уровне мечты, на уровне какого-то внутреннего диалога. И вот этот момент смерти, он всегда вот подводил для нее, для Ахматовой, черту. Она, когда умер Пастернак, была в Москве, была в Боткинской больнице, и на следующий день после его смерти написала стихотворение. А потом, через 10 дней, там же, находясь в больнице, еще одно. И это стихотворение «Умолк вчера неповторимый голос», а мы с вами, вот кто знает, слышал голос Пастернака, его много раз издавали на виниловых пластинках и там в телевизионных программах. Мы помним это невероятное такое его пение особенное, да?
Гудение такое.
Это, да, гудение, да, такой гул, да. Она не только имела в виду сам звук, саму фонетику, конечно, потому что Пастернак – это человек, и она об этом пишет в записных книжках своих Ахматовой, это человек, для которого там русская природа, природа вообще, была совершенно особым собеседником. То есть на уровне, вот знаете, мать, жена. Вот на этом уровне. То есть это что-то такое совсем-совсем крепко пуповиной соединенное. Но поразительно, что в этих стихах, во втором стихотворении, мы сейчас как раз можем услышать, я с радостью поделюсь с нашими слушателями и с вами, и сам с наслаждением послушаю эту не очень хорошо сохранившуюся, но уникальную запись, тоже сделанную, кстати, в знаковый день. Она будет читать стихи в свой последний день рождения, 23 июня 65 года, в свой последний день рождения в Москве. И вот во втором стихотворении, словно дочка слепого Эдипа, муза к смерти провидца вела, я только сейчас как-то обратил, у нее же нет ни одного случайного слова. Вот как мы с вами слушали клятву, да? Помните, она говорит, вот этой девушке, которая прощается с возлюбленным, он уходит на фронт, пусть боль свою в силу она переплавит. Боль? Ей очень больно и страшно. И Ахматова так протягивает ей руку и говорит, переведи это в позицию силы, потому что мы должны сохранить это все. И вот здесь, сейчас мы услышим, она говоря о Пастернаке, и она говорит, муза к смерти провидца вела, и сравнивает с Антигоной. Это поразительно. Особенно тут все поразительно. И то, что Пастернак в последние свои месяцы работал над пьесой «Слепая красавица». И то, что она называет поэта-собрата-провидцем, учитывая, как вы очень точно сказали, их далеко не простые отношения. И в поздние годы, когда они встречались, она не раз потом вспоминала, в переделке они виделись, что Пастернак, ну, это было ему, кстати говоря, природно, что он не очень хорошо знал, вообще говоря, ее поэзию. Он понимал, кто это, и отлично понимал, но не очень хорошо знал. Ну, он просто был такого... у него внутренний мир так был устроен, что ему впускать туда вообще что-то еще большое было довольно сложно. Я даже думаю, что и Цветаеву, которая была его собеседником на протяжении очень долгого времени в письмах, я не думаю, что он так уж прямо глубоко знал ее стихи. Ему важно было другое. Это была такая, знаете, это была такая система сообщающихся сосудов. Вот подпитка друг друга голосом, речью, звуком и так далее, и так далее, и так далее. Ахматова, оплакивая Пастернака, обратите внимание, она оплакивает планету. Земля, вот земная земля, родная земля, осталась без живого поэта, вот того поэта, который по ней ходил. И вот теперь нам остается только читать его тексты. Она читает это в Сокольниках. Повторюсь, 23 июня 65 года в квартире своей подруги, замечательной Любови Давыдовны Большенцовой-Стенич, вдовы писателя Стенича, записал ее Давид Людвигович Файнберг, которому я кланяюсь за эту запись. Он вспоминал, что в этот день пришли поздравить Ахматову Эмма Герштейн, ее многолетняя подруга Надежда Яковлевна Мандельштам. Было жарко, открыли окна. И он напомнил ей, что она согласилась записаться. Достал магнитофон, и Ахматова читала. Вот, и он даже сфотографировал, есть фотографии этого дня. И вот мы сейчас услышим, как она в свой последний день рождения читает стихи, написанные за 5 лет до того, памяти Бориса Пастернака.
Памяти поэтов, как птица мне ответит эхо Борис Пастернак. Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос или в тончайший им воспетый дождь. И все цветы, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели, но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромной земли. Словно дочка слепого Эдипа, муза к смерти провидца вела, а одна сумасшедшая липа в этом траурном мае цвела. Прямо против окна, где когда-то он поведал мне, что перед ним бьется пульс золотой и крылатый, где он вышнюю волей хранил.
Вот вы видите, непростые отношения. А что он ей сказал? Он ей сказал, что однажды вот около этой липы, да, о которой она говорит, что он видит путь золотой и крылатый, где он вышнюю волей храним. Всякому ли человеку, собрату, сосестре по цеху литературному можно доверить такое? Даже сказанное в состоянии некоторого экстаза, некоторого такого внутреннего возбуждения. Нет, далеко не всякому, правда?
Согласна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер, на радио «Вера» продолжается. Наш дорогой коллега Павел Крючков, редактор отдела поэзии, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, с нами на связи. И мы продолжаем разговор об Анне Ахматовой. Совсем немного времени остается. А вместе с тем, Павел, ведь еще одна грандиозная тема, которая есть в ее жизни. Мы говорили с вами в 60-е годы, она вот прощается в 60-м году с Пастернаком, потом остается одна. Но на самом деле ведь не одна, потому что вокруг нее образуется целое, ну как, я не знаю, новое созвездие, наверное, можно так сказать,
да,
самое
яркое. Она называла, вы знаете, она называла этих людей молодых, она называла их волшебным хором. По-моему, это замечательно.
Прекрасный эпитет. И в этом прекрасном хоре, волшебном хоре, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн – это молодые поэты, которые общаются с Ахматовой. Вот не знаю, очевидно ли им масштаб величия человека, который им современник? Или, что называется, большой видится на расстоянии? Какие потрясающие стихи потом Бродский написал на столетии Ахматовой, где он повторяет вот этот самый эпиграф: «Бог сохраняет все, особенно слова, прощение любви,
прощение любви, как собственный
свой голос». Да.
Но вы знаете, Алла, ну вот опять же, так мы с вами сегодня не сговаривались, и как-то тень Ахматовой, очевидно, витала над нами, и вы не знали, что я приготовил это стихотворение Иосифа Бродского, но раз уж вы сейчас его вспомнили, то я сразу свои карты и открою. Давайте мы начнем с того, что услышим эти стихи. Бродский их написал в 89-м году, когда Ахматовой было 100 лет, и они действительно говорят сами за себя. Выше, что называется, не скажешь. Они тоже, между прочим, о голосе. И он очень взял верхнюю ноту. А как можно было взять иначе, да? Сказав, что благодаря ей глухонемая вселенная обрела этот голос. Это, конечно, сказано совсем высоко. Послушаем. Иосиф Бродский читает стихи на столетие Анны Ахматовой.
«Страницу и огонь, зерно и жернова, секира, острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощение и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, поскольку жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший речи дар в глухонемой вселенной».
Вот, вы знаете, я сейчас подумал о том, что, ну, это не мной было сказано, но на самом деле действительно точно, и вы сказали замечательно, она действительно осталась не одна. То есть она, будучи в молодые свои годы, окруженная своими современниками, молодыми поэтами, молодым Осипом Мандельштамом, молодым Михаилом Зинкевичем, молодым Николаем Гумилевым, молодым Михаилом Кузьминым, она, оставшись одна, снова была окружена молодыми, и их она могла, как замечательно об этом написал когда-то Анатолий Генрихович Найман, она их могла приобщить к Серебряному веку, то есть они входили в Серебряный век через нее, а она, слушая их стихи, которыми они с нею делились, мы забыли с вами еще вспомнить Дмитрия Бобышева, вот из этой четверки, слава богу, живого Дмитрия Васильевича, он живет в Америке, так вот, она ведь каждому из них, она... Как она написала такое, они дарили ей цветы, она любила розы, и каждому почти она написала такое стихотворение, взяв эпиграф из него. У Бобышева есть о розе, она написала про розу стихотворение, есть Найман, И есть стихотворение у Ахматовой, одно из самых последних ее стихотворений, «Последняя роза». И она взяла эпиграф из Бродского. И удивительным образом эти стихи оказались в «Новом мире» с этой строчкой. Там они подписаны И.Б. Как это проскочило, не знаю. В книжке «Бег времени» этого эпиграфа уже не было. Времени мало. Может быть, послушаем, как она это читает, эти стихи, и произносит строчку Бродского. А?
Обязательно. Вы напишите о нас наискосок, по-моему, да? Вот эта
да,
строчка.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Давайте послушаем. Это стих... Вы напишите «Пишите о нас наискосок» – это из стихотворения, которое он писал ей к дню рождения. В поезде ехал с Найманом в Комарова. У Наймана были цветы, у Бродского были наброски этого стихотворения. Он успел его дописать. «Закричат и захлопочут петухи», так оно начиналось. И вот там была эта строка. «Опирая на ладонь свою висок, вы напишите о нас наискосок». Анна Ахматова читает стихотворение «Последняя роза» с эпиграфом Иосифа Бродского.
«Последняя роза, вы напишите о нас наискосок. Мне с морозовою класть поклоны, с падчерицей Ирода плясать, с дымом улетать с костра Дидоны, чтобы жранный на костер опять. Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить».
Видите, это совсем не та роза, которую Блок посылает, да, в бокале.
Бокале.
Да, там... да, это совсем другая роза, это роза жизни. Это роза жизни, и ей очень хочется, она земной человек, но какими героями, какими тенями она себя окружает в этом стихотворении? Очень понятными ей и очень родными ей, и боярыней Морозовой, и Соломеей, да, и Дидоной, и Жанной д'Арк, вот этими удивительными тенями. Вы знаете, Алла, я как-то, так меня взволновал наш разговор об Ахматовой, я всегда как-то очень переживаю внутренне ее, ну, просто как живой человека, потому что ну, думаю о ней постоянно и прочее. И я хочу, может быть, вот мы, об этом мы с вами говорили предварительно, я хочу вам на прощание поделиться одним стихотворением. Мы говорим в Москве, да, вы в Москве, и я в Москве. Ахматова и ленинградка, и москвичка, но все-таки больше ленинградка, правда? Хотя она подолгу здесь жила. И вот в 63-м году, раз уж я проговорил про все эти розы, и вот эта вот роза, где эпиграф из Бродского, в 63-м году Анатолий Найман написал стихотворение, которое ей очень нравилось, посвященное ей. Она потом взяла из него финальную строчку «Вашу горькую божественную речь», она взяла к «Запретной розе», к своему стихотворению, к нему обращенному. Я в 2003 году с моим замечательным коллегой и другом Королёвым Антоном, мы записали пластинку чтения авторского Анатолия Наймана в рамках проекта «Звучащая поэзия». И давайте послушаем вот эти стихи, обращенные к Ахматовой. Они очень московские, и они охватывают опять, что для нас очень важно, ее судьбу. Бродский тоже эти стихи знал, они ему нравились. И перед тем, как мы это услышим, что касается Бродского, я хочу сказать еще вот одну вещь. Просто я боюсь забыть. Бродскому она открылась не сразу. Вот, то есть он понимал, кто это, что это. Но как поэт великий, не сразу. Для того, чтобы это произошло, он потом вспоминал, должно было случиться, вот он даже сказал, японцы называют это сатори, какое-то откровение. Должен был открыться какой-то занавес. Он ехал в электричке как раз один, возвращался из Комарова. Этот занавес поднялся. Одна строка прозвучала в его мозгу, и все ему открыло. Из «Северных элегий» 44-го года. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула». Вот это такие вещи, их невозможно забыть, правда? Вы согласны со мной?
Абсолютно с вами согласна, Павел. И с сожалением, вы знаете, смотрю на часы, наш разговор подходит к концу. Мы сейчас будем слушать стихи Анатолия Наймана, посвященные Ане Ахматовой. И я хочу поблагодарить вас от всего сердца и за невероятную беседу, за то, как вы умеете дать почувствовать, несмотря на такое уже временное существенное расстояние, картину мира вот тех людей, о которых мы сегодня говорили, об Ахматовой, о Пастернаке, и о Бродском, в общем, частично тоже. Благодарю от всего сердца. И...
Спасибо вам, спасибо вам. Здесь никакой моей заслуги нет. Это просто благодаря тому, что я с любовью и вниманием старался читать те чудесные книги, где все это сказано не мною, и это сказанное как-то вот вошло в меня, и я это полюбил. Слушаем Анатолия Наймана, стихотворение «Я прощаюсь с этим временем навек», а я прощаюсь со слушателями. Спасибо, всего доброго.
Редактор отдела поэзии, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, наш коллега по радио «Вера», дорогой Павел Крючков, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. И отдельное спасибо Павлу за звуковые автографы. А у нас в эфире Анатолий Найман, стихи, посвященные Ане Ахматовой.
Я прощаюсь с этим временем навек, и на прежнее нисколько не похоже. Повторяется вдали одно и то же. Белый снег летает, белый снег. Я прощаюсь с этим временем, и вот ваше имя, произнесенное глухо, больше годное для вздоха, не для слуха. Речкой дымною затянуто под лед. Еще вздрогнет комаровская сосна, и мелькнет ослепший призрак Ленинграда, и меж листьев Александровского сада еще вспыхнет темнокрасная стена. Но по-новому во время этих встреч вы кивнете неподвижной головою, и по-новому задышит над Москвою ваша горькая божественная речь.
Светлый вечер. На радио «Вера».